Ну что же, мы переходим к обсуждению, наверное, самой актуальной темы сегодняшнего дня. На Украине ждут, я думаю, с замиранием сердца, потому что противостояние между вчерашними тайными спонсорами, а сегодня выгодоприобретателями Майдана, дошло до уже горячей стадии. И у нас на прямом эфире из Киева потрясающий журналист, наш коллега, наш, я не знаю, как правильно, собственный или специальный, я никогда не могу разобраться в этих нюансах. Короче говоря, гений всех времен и народов Владимир Синельников. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот то, что сегодня ожидает Украина, это ведь вы давно предсказывали, что пауки в банке передерутся. А почему обострение наступило именно сейчас и к чему это может привести?
Ну, пока что стадия пожирания друг друга пауков в банке только начинается, и пока что еще неизвестно, чем это закончится, потому что все решается не в системе отношений Порошенко-Коломойский, а в системе отношений Порошенко-Коломойский и Соединенные Штаты. Вот пока что Штаты свое веское слово по этому поводу не сказали, поскольку они явно заинтересованы в том, чтобы не допустить разгорания нынешнего конфликта, это приведет к смене власти и вообще к смене нынешнего режима, если этот конфликт будет разгораться и дальше. И Соединенные Штаты это прекрасно понимают. Так вот, почему именно сейчас? А сейчас это произошло по причине экономического кризиса на Украине. И политического, и экономического, а говоря проще, развала. Экономический кризис на Украине был осенью прошлого года, а сейчас на Украине уже экономический развал и катастрофа. Так вот, в условиях, когда экономика валится, естественно, беднеют олигархи. Как это ни парадоксально, но вот последний олигархат Европы, Украина, вот правление олигархов привело к тому, что олигархи в целом обеднели вот, в результате того, что произошло. Тех полян, на которых они пасутся, с которых они поднимают деньги, а олигархи – это специфическое понятие, это сочетание власти и денег, то есть олигарх существует в принципе по определению только тогда, когда он во власти. Когда он теряет власть, он перестает быть олигархом и теряет деньги. Так вот, полян, на которых можно пастись, это бюджетные деньги в основном, и бюджетный, и государственный сектор экономики, он резко обвалился, и теперь получается, что олигархам уже не хватает денег экономического и финансового влияния для того, чтобы поддерживать прежний уровень жизни и прежний уровень политического влияния и реальной власти. Из-за того, что еды становится... Это, собственно говоря, как драка животных в природе. Еды, кормовая база стала меньше, количество едоков осталось то же самое, и обостряется конкуренция из-за нехватки еды. Итак, причиной стала Укртранснафта и Укрнафта, по сути государственные корпорации, но в условиях олигархата, естественно, работающие на олигархов. То есть вот эти вот нефтедобыча и транспортировка нефти, это профили работы Укрнафты и Укртранснафты, это, можно сказать, едва ли не единственные, последние еще остающиеся рентабельными и приносящими большие дивиденды отраслями экономики Украины. Есть еще аграрный сектор, он оставался более-менее стабильным в прошлом году и даже пока дал некоторые показатели роста, благодаря тому, что на Украине, как и в России, из-за роста цен вырос спрос на местную аграрную продукцию, так как импортная очень сильно подорожала. Так вот, и получается, что, собственно говоря, сейчас вот можно спорить именно вот только вокруг таких немногих объектов собственности, как Укрнафта и Укртранснафта. Поэтому клан Порошенко решил отжать эту денежную отрасль у клана Коломойского, который контролировал ее уже достаточно давно. Вот из-за этого и возник конфликт. Коломойский, когда из-под него начали выбивать эти денежные мешки, естественно, возмутился и встал на защиту своего влияния и своего богатства. Вот причина конфликта.
Но при этом мы же сами хорошо понимаем, что американцы Коломойского сдадут. Потому что в этой конфигурации Порошенко гораздо более управляем, а главное, он хотя бы олицетворяет официальную власть. Не случайно в конфликт вмешался не Аваков, которого давно подозревали в аффилированности с Коломойским, и Яценюк очень аккуратно выражается, но все силовые действия переложены на бойцов Наливайченко.
Да, это так, но Наливайченко напрямую подчинен президенту Украины, и это силовая структура, действительно, которая контролируется.
Ну, подождите, Владимир, мы сами серьезные люди. Наливайченко давно напрямую подчинен посольству Соединенных Штатов.
С этим тоже никто не спорит, это так. Но у Соединенных Штатов, опять-таки, в трудной ситуации. Они понимают, что реальное влияние Коломойского гораздо больше, чем реальное влияние Порошенко. Более того, вот Днепропетровская область в той ситуации, которая есть сейчас на Украине, является основой экономики страны, поскольку ранее эта роль принадлежала Донбассу, но по понятным причинам Донбасс сейчас украинскую экономику не поддерживает. А вот Днепропетровская область, она является основой экономики страны и основой тех денег, которые еще как-то поступают в бюджет. При этом именно Коломойский удержит, что называется, держит Днепропетровскую область, потому что настроение в Днепропетровской области мало отличается от тех настроений, которые есть на Донбассе. И если бы не Коломойский, то в Днепропетровске произошло бы то же самое, что в Донецке и Луганске. Это все прекрасно понимают. У Коломойского есть свои средства влияния, причем и неофициальные, самые разные, благодаря которым ему удается удерживать ситуацию под контролем. Если убрать Коломойского с поста губернатора и вообще убрать его из политики, Днепропетровск отвалится от Украины точно так же, как это сделал Донбасс. И это все прекрасно понимают. И Порошенко, и американцы тоже. Поэтому у Коломойского есть свои козыри, которые он может разыграть, и это то, что позволяет ему держаться так нагло, как он себе это сейчас позволяет.
Интересно, что при этом депутаты Коломойского один за одним стали выходить из Думы. 4 человека, да, уже заявили, что они выходят из фракции Порошенко?
Да, 4 депутата открыто заявили, что они выходят из фракции Порошенко. Более того, они сделали целый ряд резких заявлений в адрес Порошенко. Один из них, кстати, заявил, что это именно его помощник убил офицера службы безопасности Украины во время конфликта в Волновахе. И при этом изложил абсолютно, вот этот депутат Денисенко изложил абсолютно другую версию. По официальной версии, служба безопасности Украины пыталась воспрепятствовать преступной деятельности сторонников Коломойского. А вот сторонники Коломойского заявляют, что ситуация была с точностью наоборот. Это СБУ крышевало преступников, а...
При этом был убит же не рядовой сотрудник СБУ.
Да, совершенно верно. Он как раз по версии сторонников Коломойского прибыл на место конфликта для того, чтобы открышевать бандитов, задержанных правым сектором и структурами Коломойского. То есть, при этом, кстати, прозвучали очень жесткие обвинения со стороны Денисенко в адрес Порошенко. Личный уже он заявил, что он тот нашел миллиарды вместе с Гонтаревой на курсе гривны, на валютных играх на курсе гривны. То есть это уже пошли такие прямые заявления, уже конкретно кого-то там обличающие, которые говорят о непримиримости отношений. То есть конфликт перешел в ту стадию, которую загасить уже очень трудно. Но опять-таки, поскольку американцы не сказали свое веское слово, непонятно еще, на кого они поставят.
А что они могут сделать? Ведь ситуация очень интересна, особенно это 45-минутное интервью, которое дал Коломойский, в котором он пробрасывает мостики дружбы и Путину, и России, и Захарченко, и Плотницкому. И очень так немягко уже критикует Порошенко и его курс на войну. То есть ощущение, что в Новой Новороссии Коломойский себе планирует то же место объединенного губернатора Днепропетровской и Одессы.
Совершенно верно, Коломойский готов переметнуться, он человек абсолютно циничный и прагматичный, и он готов сдать эту власть, если получит соответствующие гарантии на Востоке. Он такой. То есть он может сделать такой пируэт и переметнуться в другую сторону, и все это тоже прекрасно понимают.
Вот этот погибший офицер СБУ, как я понимаю, был заместителем руководителя СБУ по Днепропетровску, и был одним из тех, который, как говорил Наливайченко, собирал непосредственно информацию, к нему стекала вся информация по деятельности преступного клана Порошенко, в кавычках. А не Порошенко, а Коломойского, в кавычках. Да. А при этом ведь Наливайченко обвинил в этом убийстве, в его подготовке и режиссировании отнюдь не того, кто на себя взял ответственность, а Корбана. После чего Корбан и выступил с резким заявлением уже против Порошенко и всей власти. А Корбан – это де-факто правое легкое Коломойского.
Да, ну не де-факто, и де-юре, он первый заместитель губернатора, соответственно, действительно правая рука. То есть, да, это действительно выпад в адрес Корбана и косвенно в адрес Коломойского. И это опять-таки говорит о том, что конфликт стал очень жестким. Реально это компромат никого не интересует. То есть то, что кто-то там совершил преступление, это все прекрасно знают, но эта тема не поднимается до тех пор, когда не возникает необходимость сведения политических счетов. Вот тогда вылазит компромат и подлинный, и мнимый, и его начинают выбрасывать на публику. Что сейчас делает Наливайченко с одной стороны и сторонники Коломойского с другой стороны. То есть это просто говорит об остроте конфликта. При этом обратите внимание, что президент может решить конфликт с Коломойским очень быстро. Формально Коломойский его подчиненный. Губернатора на Украине назначает и снимает президент, и президент может просто так, легкий росчерк пера на соответствующем указе, и Коломойский уже частное лицо. Почему президент этого не делает? А потому что отдает себе отчет в последствиях и понимает, к чему это приведет.
Да, но вместе с тем, сегодня к вечеру должны быть разоружены все частные структуры. Это значит, что люди, которые стоят в центре Киева, до зубов вооруженные боевым, а не гражданским оружием, с бронетехникой должны куда-то деться, рассосаться, иначе что, штурм?
На самом деле, там не, во-первых, там есть некоторые нюансы, должны разоружиться те частные предприятия, у которых нет лицензии. Тот же Доливайченко, то есть есть ситуация де-юре. Де-юре те частные охранные предприятия, у которых есть лицензия на огнестрельное оружие, могут не разоружаться. У них есть эта лицензия. То есть фактически тут придется пойти на открытое нарушение закона, это скорее просто признак морального давления, и не более того. Кроме того, реальные боевые действия никто не собирается вести, все прекрасно понимают, что у Коломойского на это нет реальных сил, но там есть у него несколько тысяч боевиков, которых он содержит, но они не смогут противостоять регулярным войскам, это все прекрасно понимают, это метод просто нейтрализации.
А регулярные войска пойдут воевать против частей Коломойского?
Вот это тоже еще вопрос настроения регулярной армии, потому что президент тоже не популярен среди регулярной армии. Это тоже интересный вопрос, и Коломойский тоже понимает. То есть ситуация очень тонкая. То есть реально пока что на силовой конфликт никто не рассчитывает. Все это пока что только бряцание оружием и демонстрация мышц, попытка психологического давления на оппонентов. А реально воевать не желает ни та сторона, ни другая.
Но мы же сами хорошо знаем, что несколько тысяч хорошо подготовленных бойцов в столице могут опрокинуть власть в считанные часы.
Естественно, это так и есть. Но, опять-таки, Коломойский это тоже прекрасно понимает, что без санкций Соединенных Штатов он-то ничего не сделает. То есть тут ситуация своего рода пата. Все на самом деле пытаются заручиться сейчас поддержкой Соединенных Штатов для того, чтобы решить конфликт в свою пользу. И пока не будет четкого сигнала от американцев, что делать в этой ситуации, ни Коломойский, ни Порошенко на обострение конфликта не
пойдут. У меня такое ощущение, что на самом деле Коломойскому сейчас гораздо выгоднее искать концы и засылать бегунков в Россию, а не в Штаты. Потому что ощущение, что Штаты всегда ставят все-таки на официальную власть. Но в таких ситуациях мало этого. Штаты ведь всегда всех продают. Ну, посмотрите, они сдали Мубарака. Конечно, то есть Коломойский же человек жесткого расчета. Вот он смотрит по истории вопроса, кого американцы когда спасли?
Ну, естественно, но американцы-то могут сдать и Порошенко, это тоже такой вариант.
Интересный. Ну, а потом все равно сдадут Коломойского, то есть Коломойский же считает на 2-3 шага вперед.
В данном случае ему выгоднее решить эту конкретную ситуацию. Понимаете, Коломойский сделал некоторые вещи, вот, после которых ему очень трудно вести диалог и с Юго-Востоком, и с Россией. То есть вот эта его фиктированная позиция против Новороссии в прошлом году, его антироссийские заявления, они во многих случаях оскорбительные, они во многих, я напомню, что Коломойский-то в прошлом году назначил награду в 10 тысяч долларов за каждого пойманного российского диверсанта. Был такой факт?
Был, конечно.
Был. И вот как после всего этого ему пытаться сейчас договариваться с Новороссией?
Ну, по-моему, для Украины это как раз вообще не вопрос. То есть, что оппозиции они меняют часто?
Нет, Коломойский-то изменит позицию, а изменит ли позицию Новороссия?
Это да, но так же как, это же смешно вдуматься, да, что налоги, которые платит бизнес Порошенко в России, достаточно для содержания 82 тысяч российских военнослужащих. И это не мешает Порошенко оставаться президентом Украины и кричать что-то об оккупационных войсках на своей территории.
Ну, это бизнес и политика. Ты где пиара больше? В политике пиар все. Ты не только в политике, пиар все, а жаждане что.
Поэтому, конечно, говоря о том, кто из них больше претендует на право называться агентом Кремля, Порошенко или Коломойский, Порошенко точно может называться спонсором любой оккупации, исходя из того, какие налоги он платит в России.
В принципе, да, это так.
При этом вот мы затронули такой момент интересный, это вот частные армии. Кто себя жестко ставит под Коломойского? Сколько у него штыков? Насколько они эффективны? Насколько они боеспособны? Где они находятся?
Это 2-3 тысячи боевиков, это несколько добровольческих батальонов, которые сформированы в основном в Днепропетровской и окрестностях. Это прежде всего батальоны Днепр-1, Днепр-2, Азов. Вооружены они очень хорошо, ими они имеют тяжелое и стрелковое вооружение, хорошее снаряжение, их содержат прилично. Боеспособность их вызывает в боях с регулярными войсками, вызывает очень большие сомнения, то есть, но для решения вот таких вот военно-политических задач, как сейчас, которая сейчас имеет место в Киеве, они вполне пригодны. Вопрос в том, что опять-таки эти батальоны – это наемники, которые прежде всего думают о заработке, а не о том деле, за которое они воюют, и, соответственно, они оценивают очень тонко, ощущают и оценивают ситуацию, и когда они видят, что конфликт безнадежен, они разбегутся. То есть они держатся только до тех пор, пока они понимают, что за Коломойским идет успех и, соответственно, увеличение.
Но если они разбегутся, то дорога на Мариуполь будет открыта, ведь Азов
так
как раз держит
дело,
Мариуполь.
О чем мы и говорим, что если Коломойский уйдет, почему, в чем сила позиции Коломойского на торгах с Порошенко и американцами? Если Коломойский уйдет, то рухнет и весь Восточный фронт, во всяком случае участок под Мариуполя, и Днепропетровск, и Одесса тоже перейдут под контроль Новороссии. И это все понимают. То есть реально Порошенко убрать, это означает привести к очень тяжелым... Прошу прощения, реально убрать Коломойского означает фактически разрушить всю систему обороны против Новороссии.
Мне иногда кажется, что Коломойский с успехом мог бы сыграть ту роль, которую играет актер в фильме «Борьба престолов». Вот он такой совсем крошечного роста. Вот такой Ланнистер, который маленький-маленький, не помню, как его зовут. То есть он вот такой хитрый-хитрый, беспринципный-беспринципный. Беспринципный.
Ну нет, у него есть принципы, у него есть свое святое, это деньги. Вот, и он их любит искренне и бескорыстно, это его принципиальная позиция.
Ну да, это такой вот. Ильф и Петров пошел, да, он любил и страдал, да, он любил деньги и страдал от их недостатка.
Вот. Нет, он как раз, нет, от недостатка тоже страдает, он все-таки не самый...
Это как золотая антилопа, да, глупые животные, много золота не бывает, да, то есть это такая коронная фраза, которая, конечно, из уст Коломойского звучит пророчески. Но сегодня вечером они собираются в Днепропетровске, они же объявили народные вечи, это может быть самый неожиданный результат.
Да, это может быть самый неожиданный результат, потому что Коломойский, это человек, опять-таки, возвращаясь к тому, что его единственный принцип – это деньги, действительно может вильнуть куда угодно. То, естественно, его союз, возможно, все его сейчас экивоки в сторону Новороссии и России, они, естественно, конъюнктурны, но, в принципе, это человек, который действительно может резко изменить свою политическую ориентацию на 180 градусов в течение буквально нескольких минут, и там возможны нюансы. Если Коломойский поймет, что его решили прокинуть американцы и Порошенко, он может действительно резко вильнуть в сторону Новороссии.
При этом ведь он же может продлить ту тему, которую несколько дней уже вовсю говорит, суть которой сводится к реальной децентрализации.
Ну да, так он ее на деле и осуществит.
Ну, конечно. Да, то есть он скажет, нет, мы по-прежнему Украина, но мы за федеративный принцип, чтобы деньги оставались на территориях, там, бла-бла-бла.
Он уже сказал, что деньги должны оставаться на территории.
Да, 90-10, да, он предсказал, что честно отдавать в Киев десятину.
Да.
А пока пусть хотя бы... Это вообще очень любопытная, кстати, формулировка. То есть это обозначает, что во многом он видит себя таким князем, который за ярлык готов платить... киевскому правителю 10%, а дальше территорию мою не трожь. Я сам знаю, что там делать.
Ну, в принципе, да, так возможно.
Владимир, ваш прогноз. Чем эта борьба пауков в банке закончится?
Я не думаю, что на сегодняшний день Порошенко готов действительно резко вильнуть в сторону Новороссии. Он, скорее всего, использует это как средство давления на Порошенко и на американцев. Но в любом случае этот конфликт не утихнет, и как бы он ни завершился, он приведет к резкому ослаблению позиций нынешнего режима. Станет ясно, что власть не может ситуацию нынешнюю держать, возможно, только при объективном союзе Порошенко и Коломойского, а если этого союза не будет, а его уже не будет, позиции нынешней власти резко ослабятся вплоть до того, что действительно может произойти полная смена власти на Украине.
У вас нет такого ощущения, что минские договоренности страшным образом работают против киевской власти, что вот только война их держит вместе и сохраняет Украину с ее нынешним политическим курсом и нынешним экономическим хаосом?
Естественно, это просто объективная необходимость для Украины, потому что объяснить все то, что происходит в стране, можно, даже когда этому никто не верит, можно только все списывая на войну, что вот из-за войны экономические трудности, из-за войны хаос и беззаконие, а если нет войны, то нельзя объяснить как-то публично народу, почему страна находится в том месте, где она сейчас находится.
Спасибо большое. Вы слышали совершенно блестящего журналиста, мудрого историка, очень грамотного и смелого человека Владимира Синельникова, нашего собственного или специального?
Собственного корреспондента в
Киеве, который с первых дней Майдана рассказывает о том, что происходит в самом пекле событий, делает это, используя блестящий литературный язык, образы, знания. Так что это образец современной журналистики. А сейчас у нас будут новости, после которых, мне извините, я буду хихикать на все эти темы. Я буду неприлично хихикать на все эти темы.
Здравствуйте, друзья. 5533 Вести. Коломойский самый предсказуемый и искренний в этом конфликте.
Абсолютно.
Не трожь мои деньги, и мы уживемся.
Нет, Беня, конечно, красавчик. Прямо вспомните, когда я вам рассказывал, что к этому все идет. Это был февраль, когда я вам сказал, что Беня договорился, потому что было принято решение блоком Порошенко по отбору у него нефтяного актива. А Беня тогда резко вступил в сговор с Яценюком, Аваковым, Турчиновым. И те голосовали против этого решения. Помнишь, я рассказывал? И вот тогда Порошенко попытались первый раз скинуть. Порошенко, чтобы это преодолеть, начал это самое безумное наступление, которое в конечном итоге привело к потере Дебальцева. За этим всем всегда стояли тупо олигархические разборки. Ничего другого. В этом же трагедия. Ведь чем интересна Украина? Украина показывает нам истинный смысл происходящего. Как они кричали? Мы за евроинтеграцию. Что они получили в течение года? Они хоть на шаг стали ближе к Европе. Еще лет 10-15, и они заживут так, как жили при Януковиче.
Ну почему же? Очень много украинцев в Польшу направилось.
Немного. Количество украинцев, которые сейчас смогло направиться в Польшу, ничтожно по сравнению с тем, которое работало в Европе до того. До того было 3,5 миллиона украинцев, которые работают в Европе, 3,5 миллиона работало в России. Сейчас стали резко их ограничивать по поездкам в Европу, потому что у них так упал уровень доходов на территории Украины, что они не могут оформить шенгенскую визу.
Нет, я к тому, что на приграничной зоне...
Да-да, я помню, но даже эти количества другие. То есть даже это количество беженцев, когда они бегут от мобилизации целыми деревнями, все равно ничтожно по сравнению с тем, что было. Притом, заметьте, украинцы, которые высокообразованные, замечательные, там, все хорошие слова, сейчас вытесняют на негласном рынке, вот этом нелегальном рынке европейского труда, те позиции, которые раньше всюду занимали поляки. Но они их вытесняют в Польше. То есть во Франции, в Германии, это уже становилось анекдотом, знаешь, польский водопроводчик. То есть поляки работали вот там на всех этих местах. Сейчас в Польше водопроводчиками пытаются работать украинцы. То есть они приходят, замечательные, они же мастеровитые, там многие, ну, что говорить, все хорошо знают. И они нелегально пытаются устроиться хоть как-то, они бегут из своей страны. Виновата ли в этом война, кто эту войну развязал? Не надо рассказывать сказки про Россию. Конечно, развязал Майдан. Нет, нет, не те честные люди, которые вышли бороться против коррупции. Хотелось бы отметить, что их обманули, потому что если раньше воровали в одно горло Янукович, то теперь воруют в три горла. При этом уровень коррупции на Украине такой, который Януковичу даже не снился. Например, для того, чтобы провести любую валютную операцию, ты должен давать взятки на всех уровнях, просто на всех. То есть, здрасте, тут же взятка. То есть платят все, то есть, потому что люди пришли на должность, они голодные, им надо тут же урвать. Урвать все меньше и меньше. И не случайно же тот же Коломойский говорил, что, конечно, народ с ненавистью смотрит, как в Киеве ломятся рестораны, где новориши прожигают жизнь, заработавшие деньги на войне и на этих беспорядках. Приходит честный прокурор, помнишь, киевский, после Майдана. Новый прокурор с чего начал? С того, что обложил всех дани, ему принадлежал там главный отель в Киеве, отжал. До этого в сандалиях пришел. Ну, начали их сменять. И сменяют одни, приходят другие, точно такие же. Патрулирующие бригады нацистов, которые часть влилась в милицию, там, в полицию, часть, где посильнее, просто сохранила свою структуру и действует вместе с ними, занимается тем, что разводит бизнесменов на деньги, грабит, отнимает, делает все, что хотят. То есть ни о каком бизнесе на Украине даже нет возможности сейчас говорить. То есть это просто физически невозможно. Я постоянно общаюсь с людьми, которые там живут на Украине, работают на Украине, и они говорят, что, ну, слушай, ну, уже ну просто беспредельно. То есть никаких идей Майдана даже близко нет. Какое достоинство, о каком достоинстве можно говорить, когда людей бросают в мусорные баки, избивают, отбирают у них что хотят. Какое достоинство, когда стариков заставляют не носить полученные ими во время Великой Отечественной войны награды и ордена, когда их унижают и когда от них там требуют орать всякие глупости. О какой революции достоинства можно говорить после страшной трагедии Одессы? То есть это вообще все другое. Ни о каком украинском достоинстве речи даже близко нет. Когда Галичина навязала свою волю основному населению Украины, основное население Украины боится хоть слово сказать, запрещение на работу средств массовой информации, издевательство над журналистами. Слушайте, если они даже Олесе Бузину лишили должности, даже ему не дали работать, это же доходит до смешного. Уровень цензуры такой, который в советское время даже не был. И очень смешно это появление новых украинских жанров. Это просто анекдот. Мои программы запрещены, но не только мои, там все программы российские. Ну, естественно, кроме телеканала «Дождь», но язык не повернется назвать его российским за его позицию. Так вот, при этом я ни в коей мере не хочу, чтобы их закрывали. То есть, наоборот, пусть вещают все, кто хотят. И я приветствую, что CNN вернулся в Россию. Мы же демократы, мы сюда зовем всех. Мы не либералы, но демократы. Итак, что происходит, да? Давай смотреть дальше. Происходит набор очень любопытных таких действий. Мои программы они видеть не могут. Но они их печатают подробный рассказ, кто был и что говорил в газетах. Ну, уже шизофрения, согласись. Ты знаешь, что фильм «Блестящий» Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину» запрещен к показу на Украине?
Да.
Запрещен, но при этом власть сама его посмотрела и требует отправить его в ААУ.
Угу.
Да мы сами все отправим в Европу. Но согласись, это анекдот. Это анекдот времен Советского Союза, когда мы сами фильмы смотрим, а вам не показываем. Мы сами передачи смотрим, и мы вам расскажем, что там было. Это насколько же надо своему народу не доверять. Ну, представь, что было бы, если бы у нас сейчас запретили к показу голливудские фильмы. Ну, ржачка же, правда?
Ну.
Скорее, ну вы что, больные, что ли, на голову? Это только ты у нас там в очередном угаре. Ты вот вечно путаешь патриотизм с подпиской о невыезде. Вот у тебя это вечная беда. Но это молодость, это пройдет. Ты вечно путаешь несогласие с политической позицией с ненавистью к другой стране.
Нет, нет, Тангейзер – это другая история. Почему тут Тангейзер? Политики нет.
Тангейзер – это вообще о другом все. И затем ты еще путаешь. Ты путаешь свое личное мнение с официальным запретом. Вот, вот это вещи, которые тоже надо уметь разносить. Вот, например, я лично ряд СМИ ненавижу и презираю, но считаю невозможным закрытие. Принципиально неправильно.
Я-то по другим причинам считаю неправильным их закрытие. Пусть будет некое средство для выпускания пара.
Да это фигня вся. Нет никакого выпускания пары, нет никакого средства для выпускания. Это полная чушь. Это глупейшее сравнение, и не твое, которое регулярно говорят, это для выпускания пары. Ни один раз, ни в одной стране мира через это никогда никакой пар не выпустили.
Но если...
Вот как коллективные агитаторы-пропагандисты с ней работают, как выпускание пара не работает.
Но если закрыть, допустим, представляете, что у нас в стране будет вокруг этого?
Ничего не будет. Потому что где будет, если это закрыть?
Ну как, в Москве точно.
Где будет?
Что вы имеете в виду?
Вот я про то же. Вот это будет через какие источники?
Интернет везде.
Так и интернет можно закрыть, чтобы показали китайцы. И выход на площадь можно закрыть, чтобы показал Тяньаньмэнь. Просто если ты последовательно жесток, то ни о каком выпускании пары не идет речи. Его нечего, что выпустить, его просто давит к чертовой матери. Понижая температуру в обществе страхом. Что не наш метод абсолютно. Против чего я резко против.
Ну так вот я и говорю, вот что Ли Куан Ю, в наших условиях это смотрится очень странно.
Ли Куан Ю ведь очень жестко со всем этим. В частности, да, пример, который они все хотят. При Ли Куан Ю не почирикаешь.
Хотя я хочу пояснить, что меня это дико раздражает. Я была бы рада, если бы это все...
А если
Но
тебе...
понимаю, что неправильно. Мамочка,
а если тебе?
Вот, я о том и говорю.
Ну вот если тебе...
Неправильно, неправильно, конечно. Потому и не могу декларировать другие вещи.
Это же, знаешь, это как очень глупо говорить. Вот, у них там гей Европа, поэтому туда не надо ездить. И нет. А почему мы себя должны ограничить? Знаешь, мне это напоминает то, что мне говорили... Когда в России было совсем плохо, был такой резкий всплеск антисемитизма, ну так совсем такие, 90-е тяжелые были. И мне там 98-й, когда казалось, что сейчас гражданская война начнется, именно 98-й, после резкого обнищания, когда я кинул всех Ельцин, дефолта не будет, положу руку, ну, помнишь всю эту историю, ну, ты маленький еще был, но напряжение общества было сумасшедшее. И мне говорят, ну, а что ты не уедешь? Я говорю, а почему я должен свою страну отдавать мерзавцам? Почему мы должны колыбель мировой цивилизации отдавать людям, с которыми мы не согласны по разным соображениям? Почему мы должны осознанно себя оттуда убирать? Вот объясни мне это. Почему мы должны себе отказывать в удовольствии смотреть оперу «Ла Скала», «Метрополитен», великие картины и галереи, потрясающая природа, общение с замечательными людьми, которые живут и в Европе, и в Америке. Почему мы должны считать, что все они занимаются политикой и разделяют именно эти взгляды? По-разному бывает. Очень по-разному. Почему мы должны вдруг сказать, что нет, мы не часть мировой культуры? Тем более, что мы наследники Византии, а через Византию Рима. Мы, в жилах которых заложен, не так, в крови которых, да, наверное, точнее, в крови которых заложен вот генетический код мировой цивилизации. Почему мы должны вдруг это делать? Изоляционизм не является нашим кодом. Никогда. Напомню, кто приезжал и работал в Россию, да? Лучшую мы со всей Европы. Кого звал Петр, кого звала Екатерина? Разве не так? Напомню вам, что вся русская аристократия была международной и говорила на языках, отнюдь не только и не столько русском. Почему Александр Васильевич Суворов? Так пуля дура, штык, молодец! Никогда не задал себе вопрос?
Почему?
А потому что для него русский язык не был родным. Потому что привычным языком общения для него были немецкий и французский. И писал он на этих языках, и переписку со двором вел на этих языках. Ну, что делать? 553-300. Владимир, реально пропало настроение из Европы, не хочется тратить там свои деньги. Это как ходить в гости к неприятным людям, носить подарок. Но должно вернуться чувство. Юль, мне кажется, что, во-первых, просто сильно изменился курс евро, а затем в условиях дикой фигни, которую рассказывают о России, чем больше наших граждан будет ездить за рубеж и показывать, что мы совсем не такие, как нас пытаются выставить, тем лучше. То, что называется народная дипломатия. Это очень эффективное средство. Плюс, как-то не странно, очень сильно. Посмотрите на те страны, которые сейчас хотят, чтобы отменили санкции. А это те страны, где был очень сильный туризм российский, которые были сильно завязаны именно на такое постоянное общение, да? Греция, Италия, Кипр. Это не случайно. Зачем сбрасывать это влияние со счетов? Зачем заниматься самоизоляцией? Здесь я абсолютно согласен с Путиным. Самоизоляции не надо. Слушайте, еще, конечно, возвращаясь к делам российским. Как вам понравился этот вброс, что якобы будут бесплатные лекарства для высших чиновников? При этом уже опровержение было, уже было сказано, что нет ничего подобного. А все равно продолжают эту тему муссировать. При этом как по методичкам. Уже Кремль опроверг. Не соответствует действительности. И вторая тема, слушай, знаешь, вот эти валютные сектанты, они меня просто уже начинают доставать. Валютная ипотека. Ты знаешь, они просто реально сектанты. То есть вчера и позавчера они мне в Твиттер все время писали, при этом уровень жалоб такой шизофренический. Им все обязаны. Когда ты задаешь людям вопрос, а какого хрена вы взяли ипотеку в валюте, объясняют, нас обманули. Нас государство обмануло. Кто тебя обманул? Ты взял ипотеку. Ты не умирал с голода. Это была единственная возможность решить свои жилищные проблемы. И... А остальные не могли так решить свои жилищные проблемы. Вы подрываете основу людей в стране. Чем? Нам отказали во всех остальных банках на рублевую ипотеку и заставили взять валютную. Подожди, подожди. То есть вам сказали, что вы по критериям не проходите. Это было ваше решение. Почему сейчас все должны все бросить? Вы что, инвалиды? Вы калеки? Вы достаточно обеспеченные граждане, которые пошли на риски. В рублевой зоне взяли валютный кредит. При этом до этого вы себя неплохо чувствовали. Вы не перезаключили договор. Нас обманули, договор был написан не так. А почему вы не читали договор? Если вас обманули, почему вы не идете в суды? Мы не хотим идти в суды, потому что в судах ничего сделать нельзя, все суды куплены банками. А вы пытались? Нам сказали в канцелярии. Вот такая переписка. Значит, для истериков я повторю в очередной раз. У вас есть финансовый омбудсмен Медведев. Вами уже занимаются в Думе. Уже было многократно высказано Центробанком. Но, еще раз повторю, это была ваша личная ответственность, так же, как у держателей МММ. Вы лично принимали решение. И вам казалось, что вы офигенно хитроумные, и что вы решили свою жилищную проблему. Вы хотите, чтобы сейчас к вам испытывали симпатию? Извините, у меня гораздо больше симпатии к детям-сиротам, к несчастным старикам и к инвалидам. Вы считаете, что сейчас вся страна должна все бросить и дать вам деньги на оплату вашей валютной ипотеки? Я считаю, ничего подобного. Я считаю, что мало этого. Ваши любые попытки шантажировать, ой, а иначе? А что же вы раньше-то не думали? Что же вы до изменения курса такие были шоколадные и считали, что все вокруг идиоты, которые взяли по гораздо более высоким ставкам рубли, а вы такие умницы? Нас обманули. А вы сами не участвовали в этом обмане? Ваша доля вины какова? Конечно, вам надо помочь. Как? Единственным образом. Я считаю, что необходимо пересчитать кредит, который вы брали в валюте. Вот в день, когда вы брали, на рублевый, посчитать, какой был бы процент рынка, если вы брали кредит в рублях, а не в валюте, сколько вы должны были бы платить каждый месяц, произвести перерасчет, сколько вы в конечном итоге выплатили, и дальше смотреть, кто кому должен, вы банку или банк вам. Если банк вам, то включить это в счет погашения следующих, а дальше продолжать, соответственно, работу в рублях. Но простить вам долг, с какой радости, почему вам, а не тем, которые брали ипотеку в рублях? Ты можешь мне объяснить эту логику?
Нет, я совершенно не могу.
А главное, их искреннее ощущение, что им всем должны. И фраза «А у нас дети». А у вас не было детей, когда вы брали валютную ипотеку? Вы о чем думали?
Знаете, у меня в этом случае вот, есть, например, там, подруга близкая. Она самостоятельная женщина, недавно родила, и так уж вышла, осталась одна с ребенком. У нее ипотека. И после этой ситуации ипотека в коммерческом банке, ну, рублевая. Получилось, что в этом году должна ее доплатить, иначе повысится ставка, и будут уже сложности. Но она почему-то не ноет и не плачет, она вполне адекватно оценивает ситуацию, говорит, ну, надо, постараюсь, я думаю, что справлюсь, но если нет, тогда продам квартиру, что начну все сначала. Это женщина, которая там мать-одиночка с маленьким ребенком, года нет на руках, нормально, адекватно себя ведет. А когда я слышу подобные разговоры в иной совершенно ситуации от мужиков, особенно, которые вот ноют что-то, вот рассуждать, мне это неприятно.
Нет, они что, выступают в Думе и говорят, что от слова «мордгич», что обозначает, означает плата до смерти. Ну, идиот просто. Выступает от них человек, который просто реально идиот. И удивляется, почему его никто не хочет слушать. Так. А если бы доллар упал до 6 рублей, тогда бы они понесли деньги банку помогать? Правильный вопрос. Или тогда бы они считали, как они всех здорово обманули? Полностью согласен с вами по валютной ипотеке. Если бы доллар стоил 10 рублей, они бы визжали, что должны платить больше. Опять вопрос. Была валютная ипотека. В июне срочно перекредитовался. Вырубили. Счастлив. Купил фуру в лизинг. Договор в долларе. Выплачиваю, не пятюкаю. По ипотеке взял, плати. Владимир, если вам, как многим другим публичным персонажам, запретят въезд в Европу, обжаловать будете? Ну, надо отметить, что против журналистов пока таких мер никто не принимал. Такие меры впервые принял именно по журналистской деятельности, не путать с деятельностью политической, как, например, госпожа Марар, которая, забыв о том, что она иностранный гражданин, участвовала не как журналист в политических акциях на территории России, что запрещено российским законодательством. Так вот, если... То есть она нарушила законы страны, в которой находилась, в этот момент, будучи иностранкой. Это разные вещи. Так вот, у нас Дмитрию Киселеву запретили въезд, исходя из того, что он руководитель агентства, то есть он государственный служащий, а Алексею Константиновичу Пушкову, потому что он депутат Государственной Думы, руководитель комитета. Вот непосредственно чисто против журналистов, кроме Украины, до Украины, санкции вводил только Гитлер. Европа, которая и Америка, которые постоянно говорят о свободе слова, это хорошо понимают. Поэтому здесь они пытаются быть все-таки политически корректными. Понимая, что этим путем может совет идти только такой нацист, как Навальный. Все остальные понимают, что даже если вам не нравится, но есть понятие свободы слова. Есть поправка к американской конституции и прочее. То есть они это хорошо понимают. Ну, в отличие от нациста Навального. Ну, стукачок, что с него взять? Можно провести короткий опрос? Вот вы мне скажите, ваши симпатии, вот вы считаете, что государство должно помочь вот этим, которые валютную ипотеку брали, или это их личные проблемы? 553-300-1, если вы считаете, что государство должно помочь валютной ипотеке, 553-3-2, это их личная проблема. Жалко ли мне этих людей? Не более, чем детей-сирот. Вот не более. Взял долларовую ипотеку при курсе 23. Сейчас плачу как есть. Так это мое решение, я за него отвечаю. Алексей, очень вас уважаю. Согласен с вами, Владимир, сам выплачиваю валютный кредит. Не рыпай, все понимаю. Поддерживаю Путина и Крым. Знал, чем это грозит, ни о чем не жалею. Максим, самое интересное, что Крым тут вообще ни при чем. Вот курс нефти при чем? Ну, цена на нефть. При чем? Это не при чем. Я когда-то брал большой валютный кредит. И я перевел его в рубли. И ушел в рублевую ипотеку. И до сих пор выплачиваю рублевую ипотеку, уже там регулярно погашая большие суммы. Я просто считаю риски. Я четко понимаю, я смотрю. Я считаю риски. Это не значит, что я всем такой офигенный пример. Но это... Всегда отвечал, отвечая свои поступки. У меня валютная ипотека. Попал конкретно, но это стимул. Ждем третьего ребенка, хочу еще двух. Михаил, Санкт-Петербург, 29 лет. Красавец. Мужественный подход. Мало это, я считаю, с банками надо говорить. Я уверен, что рано или поздно, там, не знаю, какой-нибудь банк, ну, например, там, государственный, там, не знаю, там, с государственным участием, Сбер, там, ВТБ, кто-то еще, получит команду выкупить у тех банков, которые не хотят, эту валютную ипотеку и перевести людям ее в рублю. Но надо не вести себя как истерики, которым должна вся страна. А надо хотя бы чуть-чуть уважать тех людей в стране, которые, в отличие от вас, не страдали комплексом хитрожопости.